самом деле повела его в «Сокол». То есть внизу-то был трактир, и там уже горланили, но наверху помещалось несколько приличных комнат для истых господ, и они сдавались приезжим. Они поднялись по темной скрипучей лестнице. Она шла так быстро и так уверенно взбегала на ступеньки, что он увидел, она хорошо знает дорогу. Поднялись и пошли по коридору, тоже темному и узкому, пропахшему бобами, прогорклым маслом и какими-то соленьями.
Тут она подошла к двери и трижды постучала. Дверь сейчас же чуть приоткрылась. Она нырнула в образовавшуюся щель и втащила за руку Бёрбиджа.
Бёрбидж вошел и огляделся. Комната была почти пустая. Только два деревянных стула с очень высокими спинками, их называли испанскими, да широкая неуклюжая дубовая кровать с белым грязным пологом. Юноша, что был раньше в голубом плаще, стоял около двери. Теперь плащ этот он сбросил, и три распластанных плоских леопарда с кудрявыми лапами выделялись особенно ясно. Было темновато, но горели две свечи, и мерзкий желтый свет оседал на всех предметах.
Она обернулась к нему. «Ну-с, вот, пойдешь посидишь внизу, а через полчаса выйдешь во двор и посмотришь на окна. Если занавески не будут подняты, зайдешь еще через полчаса. Деньги у тебя остались?»
«Остались», — сказал он и потянулся было за плащом.
«Плащ оставь. Пусть думают, что ты остановился тут же».
Юноша вышел.
Она подошла к стулу, сняла свой плащ, отстегнула шпагу. «Садитесь, Ричард. Будем разговаривать».
«Но я до сих пор не опомнюсь, миссис Фиттон», — пробормотал он, понимая уже все.
«Мэри», — тихо поправила она, смотря неподвижно и прямо большими, черными, чуть матовыми глазами.
Но он все еще колебался, нащупывал почву. «Я до сих пор не понимаю, миссис Мэри».
«Да нет, Мэри. Просто Мэри», — повторила она так же тихо и настойчиво, и вдруг улыбнулась ему.
От улыбки этой у него сразу зашлась голова. Стало холодно и жарко, и неудобно стоять. Он взял ее за руку, выше локтя. Она не сопротивлялась. И голосом, неоднократно проверенным им в Ромео, сказал: «Я ведь... 3 года ждал тебя, Мэри».
Она молчала.
Так они стояли и смотрели друг на друга. И все же было в ней что-то такое, что его удерживало. 3 года, повторил он, скользя пальцами по ее руке, все выше и выше, к плечу и шее.
«Врешь. Не смел ты меня ждать. Я всегда прихожу к тем, кто меня не ждет».
«Сердится? Да ну уже». Быстро понял он и без всяких разговоров бурно обхватил ее и поцеловал в лицо. Губы у нее были сжатые, неподатливые и холодные. Она молчала и не двигалась в его руках. Он поцеловал ее еще раз, больно и крепко. И тут она ударила его по щеке очень ловко и увесисто. Он сразу же отскочил от нее на середину комнаты.
Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но ничего не сказала. Подняла обе руки и стала с затылка поправлять прическу.
Он стоял и молчал.
Она вдруг фыркнула, как разозленная кошка, и прошлась по комнате. Посмотрела, подошла к стулу и, сошвырнув плащ, села верхом. «Не особенно-то вы умелый. Друг вашего величества куда более тонок в обращении».
«Счастливец», — вздохнул Бёрбидж. Он был серьезно растерян и не знал, что же ему делать.
Она глядела на него жестко прищуренными, теперь совершенно ясными глазами. Она сидела, он стоял, и так снизу вверх смотреть на него ей было неудобно. Кроме того, она все-таки хорошо знала, что ей от него нужно, и теперь думала о том, что без шага с ее стороны у них ничего не получится. Уж слишком робеет. Тогда она пальцем поманила его к себе.
Он подошел и неуверенно посмотрел на нее.
Она вынула тонкий батистовый платок, свернула его в жгутик и, прищурившись, провела им по его щеке. Щека была чистая, но она все-таки проделала это еще раз. Когда ее рука с длинными ногтями царапнула его кожу,
он слегка вздрогнул.
Тут она и вторую руку положила ему на плечо так, чтобы большой палец прямо касался ямочки на горле.
Он продолжал смотреть на нее дико, но все-таки недоверчиво.
Ну? Она наклонила голову на бок.
Тогда он решился, наконец. Схватил и, сжимая жестко, поцеловал ее в горло.
Она слабо охнула.
И тогда он понял, что все неожиданности позади. История идет к обычному концу.
Словно теряя сознание, она откинула голову, слабо мотая ею так, что губы его пришлись в ямочку на горле.
Тут он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, слабеют. Тело ее тяжелеет у него в руках. Схватил и потащил. Фрейлина королевы, быстро и воровато подумалось ему, и сама ведь пришла, комнату сама нашла. И вдруг вспомнил. А Билл? Но мысль эта была побочная, очень-очень случайная, и сейчас же с торжеством он подумал другое. Да, Билл-то и поэт, и друзья у него все вон какие. И за этой леди он гоняется уже около 5 лет, и стихов исписал целую тетрадь. А так ничего у него и не вышло. Я же простой актер. И вот она моя. Он бормотал что-то несвязное, мало относящееся к обстоятельствам, но уже подходил момент, когда и это бормотание было не нужно, и должны были говорить только руки.
Тут она гибко развернулась, как пружина, и не легла, а села на кровать и поправила волосы. «Сумасшедший», — сказала она совершенно трезвым, ясным голосом. «Разве для этого я вас сюда звала?»
«А?» Начал совершенно сбитый с толку Бёрбидж, но говорить ему было уже трудно. Он задыхался и начинал понимать, что, пожалуй, Биллу действительно приходилось несладко с этой черной змеей.
Она крепко по-мужски положила ему руки на плечи и сказала: «Я вас позвала вот для чего. Лучше всего, если вы завтра в театр не пойдете».
Он поглядел на нее. Она сидела неподвижно, прямая, спокойная. Эта внезапная перемена поразила его много больше, чем само предложение не ходить завтра в театр. Он даже не спросил ее, почему же, собственно, не ходить.
Она снова поправила волосы и встала. «Играете-то вы хорошо», — сказала она с упреком. «Много лучше Билла. Но целуетесь». Она не докончила.
«Тоже лучше?» — быстро спросил Бёрбидж.
«Не знаю. Посмотрим», — ответила она загадочно, и так, что он опять тяжело двинулся к ней, но она подняла руку...
И он остановился.
«Только не сегодня. А завтра я жду, Ваше Величество, ровно в 10 часов».
«Где?»
«Здесь же. Огонь будет потушен, но вы постучитесь, и когда я спрошу, кто, вы ответите: Ричард».
«О, Ричард?»
«И еще одна просьба к вашей милости. Если вы увидите мистера Вильяма, то передайте ему эту записку, но только наедине».
«Это уже неприятное поручение».
Она не расслышала. Она подошла к окну и отдернула занавеску. «Желаю доброго пути, вашему величеству».
Соколе уже доходило до драки. Уже кто-то вскочил на табуретку. Уже опрокинули жбан, и рыжее пиво хлестало со стола. Уже хозяин бегал между столиками и орал: «Я не позволю, чтоб в моем заведении!» Тогда кто-то развернулся и дал ему по затылку. В это время он вошел, и никто его не заметил. Он быстро огляделся. Драка шла кругами. Поднимались самые дальние столики. Люди вставали, и кто сразу нырял в круг, а кто шел, чтобы посмотреть, что же там случилось. Бёрбидж подошел к толпе и остановился, соображая, то ли разыскивать Чётля, то ли сейчас же уйти. Он не любил таких происшествий. Он подумал, что вот Шекспир и Чётль не такие. Где бы ни дрались, они обязательно сунут свои носы. Так он стоял, раздумывая, уйти ли, остаться ли, и вдруг действительно увидел Чётля.
Он лез к нему через толпу, крича и махая руками. Лицо его уже опять пылало. Бьют-то, как вы посмотрите, как раздает. Здоровый же матрос.
«Да что такое?» — с неудовольствием сказал Бёрбидж. Куда вы меня поволокли? Идемте-ка отсюда. Еще и нас с вами побьют».
«Да идемте, я вон там сижу».
Они уселись.
«Так представляете, он его прямо через стол
На вытянутую руку, вот так в подбородок, кулаком, раз, раз, раз. И спрашивает его: мало? Еще надо? А Вильям встает и говорит:
стойте, стойте! Ошалело остановил его Бёрбидж. Я ничего не понимаю. Вильям-то при чем? Они уже сидели за столом, а Чотль размахивал жареным угрём, обычной закуской пьяниц.
То есть как при чем? Удивился Чотль. Я же говорю вам, к Вильяму привязался этот рыжий.
Так что ж вы мне сразу? Ахнул Бёрбидж. Он грозно поднялся из-за стола, нащупывая в кармане острый кривой кинжал, купленный у заезжего матроса.
Куда вы? Рванул его за руку Чотль.
Бил! Крикнул Бёрбидж во всю свою могучую звонкую глотку, покрывая шум все растущего и восходящего скандала.
Держись, Бил! Я сейчас же иду к тебе!
Не обращая больше внимания на сразу вспотевшего и притихшего Чотля, бросился в толпу, как будто нырнул в нее головой вперед. Могучий плотный гигант с густой каштановой бородой стоял на столе, а трое человек норовили схватить его за ноги. Лицо уж у него было разбито, глаз заплыл, и кровь капала даже с бороды. Но в руках был нож, и он махал им молча и свирепо. Здесь не кричали, дрались по-деловому, тихо и сосредоточенно. Зато в другом углу, где находился второй центр драки, там орали уже во все горло. Во-первых, орал хозяин, которого притиснули к стене и не отпускали. Затем закатывался толстый повар, которому мимоходом дали ногой под живот, и он теперь вертелся под столом и верещал. Затем с теми двумя, с которыми сцепился Вильям, шел тоже очень крупный разговор. Вильяма хватали за ворот, а он хлестко бил по рукам и говорил: «Уйди!» Надо было бы ему пустить в ход шпагу, но обнажить ее было невозможно. Негде.
«А я тебе говорю, что нет, ты пойдешь!»
Орал на Вильяма длинный, тонкий, светлоглазый парень с острым лисьим лицом, покрытым со всех сторон хитрыми морщинками.
«Идешь с нами, а там мы разберемся, кто ты такой есть, если ты действительно дворянин!»
«Уйди!» — свирепо и тихо говорил Вильям. Его длинное лицо вздрагивало при каждом слове. Бёрбидж подошел к молодцу, взял его за шиворот, рванул назад и приложил мордой о стену. Тот завопил, но сразу же обернулся и вцепился ему в руку.